не спеша пролетая над густыми лесами, с таким трудом восстановленными после опустошений XX века, любуясь извивами рек, очищенных от промышленных отходов, поглядывая на орлов и соколов, вновь заселивших небо, Кора размышляла о том, что бабушка, как всегда, права. Ну сколько можно отдавать всю себя мужскому делу? Сколько можно быть полицейской ищейкой и пугалом для детишек на отдаленных коррумпированных планетах? Все, решено, я свободна! В ухе зазвенело. Это Милодар поторапливал своего агента. Дело, видно, было серьезным. Кора похлопала себя по уху, звон стал потише, но не смолк. Это ее встревожило. Свою тревогу она высказала вскоре в кабинете комиссара Милодара, опустившись на лифте под ледяной километровый щит Антарктиды, где располагалась земная штаб-квартира интергалактической полиции. «Скажи мне, Милодар», — сказала она голосом, будто впитавшим в себя вековой холод Антарктиды. «Когда меня возвращали в мое тело, что туда еще внедрили?»
«Ничего», — ответил Милодар, широко улыбаясь.
Его голубые глаза лучезарно сверкали на загорелом лице. Седые кудри ненавязчиво падали на лоб. Он не встал со своего места за широким столом, но поднял руку, приветствуя Кору. «А что звенело?» — спросила Кора, подходя к столу и опускаясь в кресло, которое послушно приняло форму ее тела. «Что во мне звенело?»
«Это ребята из экспериментальной лаборатории баловались», — отмахнулся Милодар. «Никакого вреда для организма. Так, легкий сигнал».
«Значит так», — сказала Кора. «Прежде чем я продолжу этот разговор, попрошу вынуть из меня все звоночки, сигнализацию, руководящие указания и напоминания».
«Разумеется», —
ответил Милодар, улыбаясь доброй улыбкой старшего брата. Но Кору этим не обманешь. Она отлично знала, что Милодар, которого видели сотрудники интергалактической полиции и даже друзья, хотя у него, конечно же, не было друзей, был не более как удачной голограммой. Настоящий Милодар выглядел неизвестно как, скрывался неизвестно где, поэтому ни одно из покушений на него не увенчалось успехом. В земном управлении, правда, сплетничали, что в истинном облике его видели только новые молодые жены, синхронные пловчихи, близнецы Джульетта и Макбетта.
«Разумеется», — повторил Милодар, — «но учти, что разборка и сборка твоего тела займет чуть больше 2 недель. И на нем могут остаться шрамы».
«Спасибо, дружище», — ответила Кора. «Потерплю до следующего тела».
«Ломать не строить», —
загадочно произнес шеф. «Говорите, зачем вызвали из отпуска?» — официальным тоном спросила Кора, рассматривая свои пальцы. «Ногтям бы еще подрасти».
«Покой нам только снится», —
ответил загадочным афоризмом шеф интергалактической полиции.
«Я вот в отпуске 4 года не был».
«Ужасно», — согласилась с ним Кора. «Любой бухгалтер волен поехать на Гавайские острова».
«Вот именно. А мы должны копаться в отбросах человечества».
«Так что же случилось?» — повторила свой вопрос Кора.
«То, чего мы опасались. убит Эгуадий II.
Это еще где?
Разумеется, ты вообще перестала читать газеты и смотреть новости. Может, ты не знаешь, где находится планета Нью-Гельвеция?
Ума не приложу.
Мне за тебя стыдно.
Послушайте, Милодар, вы же посылаете меня к чертям на куличке. Я месяцами не вижу ни одного разумного лица, а пашу на вас, как Микула Селенинович, богатырь из русского эпоса. Когда мне смотреть новости? Где мне их смотреть? В джунглях? Под землей? В облаках? В вертепе?
Кора, только без этого, только без рук!
Предупредил ее Милодар, вскакивая с кресла и отпрыгивая в угол.
Только без эмоций. Я сам тебе все объясню.
Так-то лучше. Кора уселась в кресло и перевела дух. Вспышки гнева обходились ей недешево. Новое тело к ним еще не привыкло и ответило приступом радикулита.
Эгуадий II, законный правитель планеты Нью-Гельвеция, потомок славного рода супремидов. Всеми возможными методами он боролся за мир и межпланетное сотрудничество. Он развивал у себя в империи экономику, экологию и искусство. Он пригласил с Земли ведущих специалистов в различных научных областях, и они были счастливы трудиться на благо его народа.
Говоря так, Милодар нажал на кнопку, и в дальнем конце комнаты на белом фоне возникло голографическое изображение высокого, согбенного пожилого человека в старомодных очках и чуть потертом костюме. Человек обратил рассеянный взор к Коре, и губы его шевельнулись. Робкая улыбка озарила его некрасивое, но доброе лицо.
«Вот его и убили», —
мрачно сказал Милодар, почесывая голографический живот. «Бомба?» — спросила Кора. Бомба была самым обычным орудием против диктаторов, императоров и демократически избранных президентов.
«Убит он был странно», — сказал Милодар. «Настолько странно, что мы вызвали тебя, а не обычного агента». И его пронзили двумя шампурами.
«Как так?» Милодар включил на экране новое изображение. На этот раз Кора увидела обнаженное желтоватое тело императора, лежащее на полу в пустом мрачноватом помещении. Лежал он навзничь, раскинув руки, и из его груди торчали рукоятки двух шампуров для приготовления шашлыка. На теле и на полу была видна запекшаяся кровь. «Все равно, я не понимаю, зачем было меня вызывать. У них на планете существует собственная полиция, которая наверняка этим уже занимается, и чем меньше мы будем совать носы в их дела, тем лучше для всех».
«Великолепно сказано!»
Милодар щелкнул пальцами, и этот звук, соответственно усиленный, разнесся по его скромному дому. Не прошло и полминуты, как в кабинете возникла стройная, как тростиночка, фигурка одной из молодых жен Милодара. Судя по доброй улыбке, скорее Джульетты, чем Макбетты. Нежную красоту ее лица чуть портила крупная прищепка для носа, которую Джульетта не снимала, как профессионал в синхронном плавании. Милодар, уставший менять любовниц, киноактрис, манекенщиц и журналисток, недавно женился на близнецах, десятиклассницах из Мариуполя, Джульетте и Макбете. Их мама руководила самодеятельным театром рыбацкой артели. Отсюда и странный выбор имен. Странный, но не случайный. Вскоре обнаружилось, что славная, скромная, послушная Джульетта боготворит своего немолодого мужа, тогда как Макбета уже трижды изменяла ему с прыгунами в воду и пыталась отравить шефа галактической полиции жареными сморчками. Разумеется, лишь самые близкие друзья знали об этой трагедии Милодара. Среди них была и Кора.
«Ты Джульетта?»
— спросил Милодар у жены, которая расставляла на столике чашки.
«Джульетта, мой повелитель!»
— ответила та, потупясь и чуть гнусавя из-за прищепки.
«Вроде Джульетта», — сказал Милодар, поднимая с кресла и делая шаг к молодой красавице.
Он указал на родинку на правой щеке молодой женщины и произнес:
«Знаешь, как я их различаю? У Джульетты родинка есть, а у Макбеты нету».
Он дотронулся до родинки, жена резко отклонилась назад, но не успела. Плохо наклеенная родинка упала на пол.
«О, проклятие!» — воскликнул Милодар. «Мы были на волосок от смерти!»
Макбета, замаскированная под Джульетту, зловеще захохотала. Милодар выхватил бластер и направил его на жену.
«Убью!»
Кора наблюдала эту сцену с интересом, но без страха, потому что понимала, бластер у шефа тоже голографический.
«Убей!» — согласилась юная женщина. «Я все равно буду тебя ненавидеть!»
«Всегда?»
— спросил Милодар, и его голос дрогнул.
«Всегда!»
— ответила жена и отбросила в угол кофейник с отравленным напитком. Милодар обхватил юную женщину за плечи и притянул к себе.
«Нет, никогда!»
— воскликнула Макбета и выхватила тонкий стилет. Она попыталась вонзить стилет в голографического мужа, но клинок прошел сквозь его тело, не причинив Милодару вреда. С плачем Макбета убежала из комнаты.
«Позови Джульетту!»
— крикнул ей вслед Милодар. Пока они ждали, когда Джульетта принесет новый кофе, Кора спросила: «Зачем вам понадобились две жены?»
«Ах, это случайность!»
— отмахнулся Милодар, которому надоело отвечать на этот вопрос. «Никогда бы не завела двух мужей», — не сдавалась Кора.
«Я их увидел на вечере встречи старшеклассниц Мариуполя с героями-полицейскими и понял, что женюсь. Но на ком из них? Оказалось, что дилемма эта неразрешима, хотя бы потому, что я не умел их различать и не знал, какую из них желаю больше. А потом я понял, что умру от ревности, допустив, что одна из них заключит в свои объятия другого мужчину. Да и сами девочки не хотели разлучаться».
«А потом?»
«Потом? Оказалось, что я был прав. Одна из них оволокла меня трогательной нежностью, а вторая обожгла страстной ненавистью. и не знаю, что меня волнует больше. Тебе этого не понять!»
«Каждая настоящая женщина, — возразила Кора, — может обеспечить мужику и любовь, и нежность, и ненависть по полной программе. Для этого нет нужды заводить гарем». Пришла Джульетта, поглядела на мужа, как кролик на очень красивого удава, и прогнусавила:
«Вы пока пейте, а я принесу тряпку и вытру за сестренкой».
«Не беспокойся», — сказал Милодар и дотронулся до ее щеки. Родинка сидела как влитая. Кофе был горячий, крепкий и душистый. «У каждого человека, — подумала Кора, — есть в жизни свои сложности, и чем крупнее личность, тем драматичнее сложности». Сложности в жизни императора Нью-Гельвеции привели его к трагической гибели. Надо будет спросить: «На Нью-Гельвеции полигамия или моногамия?» — спросила Кора. Милодар ухмыльнулся, раскусив второй подводный слой вопроса.
«Там моногамия. Обходятся одной женой. Воображение никуда не годится».
«Может, еще чего-нибудь желаете, мой господин?»
— спросила Джульетта.
«Иди, иди, отдыхай!» — отослал ее прочь Милодар. Потом обернулся к Коре.
«Но любит меня!
С ума сойти!» — задумчиво произнес он.
«Нет, не это! В этой огня нет! Я имею в виду Макбету!»
«Убьет она вас когда-нибудь?»
«Обязательно убьет», —
согласился шеф интергалактической полиции.
«Я для этого в спальне запасное тело держу».
Они помолчали.
«Ты спросила меня, почему на Нью-Гельвеции не могут провести расследование силами местной полиции. Все очень просто. Они не хотят».
«Почему?»
«Потому что власть захватил Дуагим, племянник императора. Тебе это имя что-нибудь говорит?»
«Что-то неприятное».
«Правильно. О нем у нас много писали, когда он организовал бандитское нападение на мирный лайнер «Миннесота» и перебил там видимо-невидимо пассажиров. Конечно, его вина так и не была доказана, но сомнений в том практически нет. Тогда Организация Объединенных Планет потребовала его выдачи для международного суда, и ему пришлось бежать и скрываться 3 года в горах».
«Откуда такая нелюбовь к земле?»
«Для нас это было загадкой, пока не удалось обнаружить в архивах, что 20 лет назад он прилетал на Землю и пытался поступить в Московский архитектурный институт. На первом же экзамене ему досталось рисовать голову Сократа, и он провалился. К черчению его даже не допустили».
«Какой ужас!»
«Не улыбайся. Порой войны начинались из-за меньших поводов. В результате принц остался без высшего образования. Возвратился домой и принялся расчищать себе дорогу к престолу, уничтожая наследников и претендентов. Из него получился реакционер, душитель свобод и развратник. Главное, монстр, ненавидящий все земное!»
«В сущности, это их внутреннее дело», — возразила Кора. «В галактике немало душителей свободы деспотов,
Вряд ли нам удастся навести в ней порядок.
Ты права, но беда в том, что на Нью-Гельвеции находится 240 земных специалистов, советников и торговцев. Все они стали заложниками Дуагима, который намерен отыграться на них за все унижения своей юности. А главное — отвести от себя подозрение в том, что именно он стоит за убийством законного монарха.
Как он может отыграться на земных торговцах?
Очень просто. Он уже официально объявил, что убийство императора Эгуадия — злодейский заговор земли. Так что всех землян будут судить и наверняка признают виновными. Хочешь поглядеть на этого монстра?
Покажи. Милодар снова включил экран, и Кора могла полюбоваться портретом нового императора. Император произвел на Кору неприятное впечатление. Рыжие курчавые волосы красным нимбом окружали пятнистую лысину. Под низким лбом прятались шоколадные глазки, таились на подушках лиловых щек. Видно, император слишком любил поесть и ни в чем себя не ограничивал. Но самым неприятным Коре показался рот Дуагима. Тонкая щелка, совсем без губ.
«Понравился?» — спросил Милодар.
«Не понравился», — ответила Кора.
«Злобная скотина!» — сказал Милодар. «У него есть своя охрана. Она называется «Бригада исчезновения». Кто не угоден Дуагиму, исчезает без следа».
«Приятная перспектива».
«Я не хотел бы, чтобы наши дипломаты и программисты, агрономы и певцы пропали таким образом. Конечно, потом мы этого Дуагима накажем, но когда и насколько сильно, я не знаю. А раз так, то я не намерен отдавать ему землян».
«Значит, его полиция и не собирается искать убийцу?»
«Нет, уже назначен день суда над землянами. Исход его не вызывает сомнения. Все будут признаны виновными в заговоре с целью убийства императора суверенного государства и зверски казнены».
«Этого не может быть!»
«Все формальности будут соблюдены, найдутся и свидетели, и вещественные доказательства, а Дуагим войдет в историю своей планеты как борец за ее независимость».
«Неужели ничего нельзя сделать?»
«Почти ничего. Мы можем только послать туда одного независимого детектива. Этого удалось добиться через Организацию Объединенных Планет. И он за неделю должен убедиться, что Дуагим прав».
«Зачем же тогда лететь?»
«Пока есть один шанс из миллиона, мы должны его использовать».
«Но нет даже одного шанса».
«Это будешь решать ты».
«Почему я?»
«Потому что ты никуда не годная дура, фаворитка твоего начальника, от которой не знают, как отделаться».
«Я? Ваша фаворитка?»
«Не пронзай меня взором». В интергалактической полиции, сообразив, что это дело опасное и безнадежное, решили послать самое ненужное существо, которое на самом деле интересуется только драгоценными камешками, которыми славится Нью-Гелевеция. Не спорь! Информация такого рода уже просочилась сквозь секретные заслоны и унеслась на Нью-Гельвецию.
Но зачем посылать меня, то есть идиотку?
Это и есть наш шанс. Если они не примут тебя всерьез, то у тебя будет возможность что-то узнать. Только один шанс.
Вы сами в это верите?
Я профессионал. Мне поручили дело, и я стараюсь сделать его достойно. Я посылаю моего лучшего агента, потому что это преступление — вызов для меня как детектива.
Почему?
Потому что убить императора Эгуадия было невозможно.
Невозможного не бывает, — ответила Кора. Если есть человек, значит, на него найдется убийца.
Не перебивай старших!
От гнева Милодар весь затрясся, и пришлось подождать несколько секунд, прежде чем прекратились вибрации голографического изображения. Наконец он смог продолжить.
Эгуадий опасался покушений. Дело в том, что на Нью-Гельвеции за последние 300 лет лишь один правитель умер своей смертью, неудачно сваливший с трона во время коронации. Так вот, Эгуадий решил стать исключением. Он обитал в замке за гранитными стенами и стальными дверьми.
Это еще не гарантия от покушений. Милодар ничего не ответил, но включил изображение величественной крепости. Крепость поднималась над пологим холмом, вокруг которого располагался город.
«В ночь на второе», —
продолжал Милодар,
— император, как всегда, заперся в правой верхней башне. В его спальне только одно окно. Находится оно в 16 метрах от земли, забрано решеткой и бронированным стеклом. Дверь запирается изнутри. На финский замок и 2 засова из титановой стали. Вот в этой комнате утром 2 июля был обнаружен его труп.
Как это случилось?
В 7:30 император выходит из спальни и идет чистить зубы. В тот день он не вышел до 8. В 8:10 был вызван начальник охраны и постучал в дверь. Никто не откликнулся.
Дальше.
Дальше. С вершины башни на веревке спустился смельчак и заглянул в окошко. И увидел, что господин император лежит на полу возле своей постели, а из его окровавленной груди торчат рукоятки 2 шампуров.
И что они сделали?
Они взорвали дверь серией направленных взрывов и обнаружили, что император мертв уже несколько часов.
Милодар щелкнул пальцами, вбежала Джульетта с бокалом водки и подставила щечку. Милодар проверил родинку и, убедившись, что его не отравят, вылил в себя напиток. Он был взволнован. Коре он не предлагал, потому что она уже находилась при исполнении задания. Закусив бананом, комиссар Милодар негромко заметил:
«Среди заточенных и ожидающих смерти землян есть женщины и дети».
«Я готова», — сказала Кора, поднимаясь с кресла.
«Ну вот, отработаешь и снова к бабушке. Говорят, отличные борщи она готовит».
«Черт побери», — подумала Кора, — «кто же работает на Белодар в нашей деревне?»